Как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас очередной выпуск «Капитанского мостика» в преддверии праздника Дня защитника Отечества. Кто-то у нас наверняка будет смотреть именно сам праздник. Так что всех причастных поздравляем.
С праздником, ребят.
Предлагаю начать вот с этой новости. Она не то чтобы новость, да, то есть я думаю, что для многих людей это в целом очевидно, что так делать не нужно, но на всякий случай все-таки обсудим. Соответственно, в чем новость? В том, что проверили, какие пароли генерируют ChatGPT и Gemini. Ну, если вам такое не приходило в голову, что можно ChatGPT попросить сгенерировать вам пароль, то вот знаете, многим людям все-таки это приходит в голову, хотя, на мой взгляд, довольно странная идея, но тем не менее. И оказалось, что те пароли, которые сгенерированы с помощью Gemini и ChatGPT, они очень простые, да, то есть их сложность составляет примерно 20-27 бит, насколько я помню. А в то время как длина пароля, как будто в нем должно быть 120 бит. То есть сам пароль сильно-сильно более простой. Объяснение этому, на самом деле, ну, достаточно очевидно. Дело в том, что большие языковые модели, они в основном занимаются тем, что внешне повторяют какие-то паттерны. Да, то есть языковая модель — это штука, которая хорошо умеет повторять паттерны. И, собственно, в связи с этим мы имеем то, что она внешне делает похожий на вот этот вот сгенерированный пароль, но то, что он при этом сильно проще, ну, извините, как бы так получилось.
Ну, тут напрашивается решение взять LLM-ку и сгенерировать из нее 100 тысяч паролей, составить словарь и, в общем, идти ломать. Я сам не буду так делать и вам не советую, но я уверен, что кто-то прямо сейчас это делает. Поэтому, если вы Да, я думаю, что если вы просите LLM сгенерировать для вас случайный пароль, то мы бы, наверное, глубоко...
Тут скорее, знаешь, я бы вот что хотел обсудить, что действительно у нас же глобально меняется поведение человека в нашем цифровом мире, заключающееся в чем? Что если раньше первое, что ты делал, когда тебе что-то было нужно, ты шел в поисковик, чтобы что-то найти, то сейчас ты идешь в... какой-то сервис и спрашиваешь в нем, что ты хочешь. И часто получаешь ответ, собственно, поэтому такая привычка и формируется. Поэтому и генерация пароля тоже, ну, просто то же самое, да, то есть это тоже как какой-то запрос информационный со стороны человека, и он удовлетворяется LLM-кой вполне себе нормально. Ну, кстати, конкретно вот это починить несложно, можно просто сделать тулу, в смысле, некий инструмент для LLM-ки, чтобы она дергала внешний генератор, и он ей отдавал этот самый пароль. Так вполне себе нормально работает. Хотя все равно лично меня очень смущает, что это все, во-первых, остается в логах, во-вторых, оно ходит по сети довольно активно. В общем, мне лично кажется, что это не самая хорошая идея так делать, но тем не менее какую-то самую большую дыру в безопасности можно прикрыть, она станет там чуть поменьше. Но, тем не менее, конечно, я бы так делать не стал. На мой взгляд, это все-таки, скажем так, идея, которую лучше подумать еще разок.
Ну, смотри, про то, что люди ходят в чат GPT, вместо того, чтобы православно ходить в поиск, раньше люди ходили в библиотеку, а те, кто ходили в поиск, на них показывали пальцем и говорили, фу, смотрите, они привыкли ходить в поисковую машину, даже не в Google. Вот. И вот им там все ответы дают, и они им верят. Мне кажется, это само по себе не проблема. И даже то, что пароли генерируют с LLM-кой, это не проблема, как ты верно заметил, это легко исправляется. Кстати, в те времена, когда люди ходили в библиотеку, были бумажные книги со случайными числами, если ты не знал внезапно. Потому что не у всех были под рукой генераторы, можно было взять книжку с набором случайных чисел, как таблицы Брадиса, и, в общем, получить вполне случайные числа, одни и те же целое поколение могло получать. Вот. И проблема в другом, что когда это делают люди, ты это можешь, в общем, увидеть, да? То есть люди такие, ой, смотри, какие мы глупые. Вот, но сейчас же это еще и агенты делают. Вот, и агенты тебе не рассказывают, где они взяли пароль. Как, даже не рассказывают, может вот быть, что да. Им понадобился пароль.
Ну, на самом деле, мы еще вот этот аспект обсудим. Я тут предлагаю не углубляться. А то, что я хотел заметить, это то, что, наверное, половина нашей аудитории вообще не знает, что такое таблица Брадиса. Если что, это таблицы со значениями тригонометрических функций под разные градусы. Да? То есть раньше были такие времена, когда это надо было считать руками, и вот были специальные таблицы. Просто на всякий случай, потому что я думаю, что люди просто реально не в курсе.
Ну да, по этому поводу, кстати, есть мем, аудиокнига таблицы Брадиса, ну, в общем, он еще менее понятный. Вот. Просто были времена, когда у людей не было не только чат-GPT, но и калькулятора под рукой. И вот как раз в этот момент можно было пойти в библиотеку, взять таблицу тригонометрических функций.
Мы еще, кстати, это уже обсуждали, но на всякий случай, что слово «компьютер» по-английски, оно означает очень простую вещь. Компьютер — это прямо вычислить, компьютер вычислять, компьютер вычислитель. И вообще говоря, компьютер — это профессия. Да, то есть были такие люди, которые прямо сидели с такими вот таблицами, с всякими там замечательными логарифмическими линейками, и с этими логарифмическими линейками они прекрасно делали расчеты. Там была какая-то норма ошибок на каждый расчет, но, тем не менее, вполне себе можно было обеспечить бесперебойный расчет нужных показателей. А потом компьютеры стали все-таки машинами, а люди, которые считают, стали программировать эти компьютеры. Я это к чему говорю? Я к тому, что сейчас у нас мы переживаем похожий переход. Да? То есть сейчас вместо того, чтобы самому писать какой-то текст, ты объясняешь машине, как написать этот текст. Да? То есть теперь ты стал как бы в более высокую управляющую позицию. И можно ожидать, что количество текстов только возрастет, причем на порядок. Это довольно широко разошедшаяся история на этой неделе. Она в чем? Что некий, скажем так, программист, да, некий инвестор, наверное, можно так выразиться, сделал код, который должен был управлять определенным капиталом. И, ну, там, делать покупки, делать продажи. И, в общем, оказалось, что он допустил определенную ошибку, так как программировал это с помощью вайп-кодинга, о чем есть соответствующая запись в истории коммитах. И из-за этой ошибки они слили вместе примерно 2 миллиона долларов. Да? То есть он, вайп-кодинг и сам криптоалгоритм на троих вот 2 миллиона долларов потеряли. Я не знаю, насколько кому было обидно, но подозреваю, что владельцу актива было обиднее всего.
А там еще интересный момент был, что ошибку нашли очень быстро. Но поскольку это контракты на Solidity, то там нужно было ждать, по-моему, 5 дней после того, как ошибка уже найдена, для того, чтобы этот контракт отозвать. То есть нельзя просто так взять и отозвать контракт. Вот, поэтому самое прикольное это было не то, что он допустил ошибку, а то, что он знал, что есть ошибка, смотрел, как его деньги утекают, и страдал. Это был его персональный ад. И он, наверное, теперь к вайп-кодингу относится по-другому. 5 дней такого.
Это настоящий дзен, конечно, можно словить просто. Вот. Ну, ты знаешь такое понятие мандала, да?
Да.
Я думаю, надо объяснить нашим слушателям, на всякий пожарный, что есть такая практика в буддизме, насколько я понимаю, может быть, в индуизме тоже есть, но я, честно, не углублялся. Идея в том, что монахи в качестве, ну, на наши деньги это называется послушание, они, соответственно, берут и из цветного песка выкладывают довольно сильно большую картину, ну, скажем, там, 5 на 5 метров. И я условно, они разные бывают. Картина непростая, она сложная, собственно, картина называется мандала. Можете посмотреть в интернете различные мандалы, которые существуют. Это довольно сложные рисунки с разными надписями на них, которые имеют определенное значение, но сейчас важно не это, а в том, что они довольно сложные. На это уходит, соответственно, такой рисунок, на каждый уходит, ну, на 5 на 5 метров, но я бы предположил, что хотя бы неделя, да, чтобы сделать. И как только работа закончена, эти же самые монахи должны взять метелки и все смести. То есть это вот некое послушание, да, воспитание в себе вот этого вот дзена и отрешения, это как раз мы увидели в исполнении, правда, не очень добровольно, вот этого человека, который 5 дней смотрел, как утекают его деньги. Как-то так.
Интересно, что про эту проблему, про то, что смарт-контракты падут жертвой вейп-кодинга, говорили давно, а наступили на грабли только сейчас. То есть удивительно, что так долго.
Может, просто
что так долго они шли. Скорее всего, кстати, мы не знаем, потому что не все об этом рассказывают, потому что, скажем, инвестор, который так себя ведет, деньги, наверное, вот, да, не то чтобы быстро несут, поэтому много таких ошибок, я думаю, заметается под ковер.
Этот человек, видимо, просто не смог скрыть, или уж он решил, сгорел сара, гори и хата, в смысле, потерял 2 миллиона долларов, можно и карьерой пожертвовать, ну, не знаю. В общем, я этому человеку, наверное, могу сочувствовать, но пожелать впредь быть более внимательным, что ли, так.
За одного битого 2 небитых дают.
Опять же, вот про ошибки мы начали говорить, давай продолжим. У нас появились вот эти самые агенты, причем активно появились, мы еще сегодня про это поговорим. И я лично подтверждаю, что агенты довольно много творят всякой фигни. В том смысле, что у агента нет никаких тормозов, и он просто делает что-то, что тебе бы даже в голову не пришло, потому что у тебя есть какие-то общие установки. И они, может быть, делают это совершенно искренне, в том смысле, насколько это вообще применимо к искусственным нейронным сетям, в смысле искренности. И они могут совершать ошибки, и эти ошибки вполне себе существуют. И вот тут вот граждане прогнозируют, что у нас 20% компаний уволят своих CIO. Я так понимаю, что это Chief Intelligence Officer, что-то типа того, которые Chief Information Officer, которые, соответственно, отвечают за всякую IT-шечку, ну и в частности за внедрение ИИ агентов в процесс компании. Соответственно, вот эти вот директора по IT, если их так перекладывать, опять же, на наши деньги, то они довольно сильно пострадают. Мы увидим вот этот вот директоропад в течение, ну, я думаю, что ближайшего года точно, потому что взорвались агенты довольно быстро, и они будут довольно быстро много всего делать, а последствия мы этого будем пожинать не так быстро, да, то есть сделать что-то гораздо быстрее, чем найти, соответственно, в нем уязвимости, а потом еще их закрыть. Да, то есть можно потерять довольно много денег, и, в общем, я согласен с прогнозом, что у нас довольно много начальства на этом поляшет.
Слушай, ну, во всем есть плюсы и минусы. А то, что начальство поляжет, да, но смотри, большие корпорации удивительно изобретательны в защите своих рабочих мест менеджеров. Вот, поэтому можно предположить, что, ну, сейчас очень многие старшие менеджеры являются лидерами IT-трансформации, да, AI-трансформации, именно потому, что это хайп, клево, под это дают бюджеты, выступать на конференциях и так далее. Вот. Но дело-то пахнет жареным, что кто-то будет за это все дело вылетать, а даже кто-то будет сидеть, и тут потребуется зиц-председатель. Соответственно, возникнут люди, чья профессия будет сидеть и ждать, пока их не посадят, как, допустим, в некоторых государственных организациях IT-директора, я не буду называть, но, в общем, они долго там не живут, типа год посидел в кресле, там, типа, 5 лет посидел в тюрьме, так примерно так. А вот, и это на самом-то деле открывает возможность для феноменального карьерного роста, если вас берут в качестве зиц-председателя, что вы через год сядете, а вы вдруг внезапно начнете наводить порядок, и у вас получится. Вас ждет совершенно сокрушительная карьера. Я серьезно совершенно. Вообще вот без
я тут согласен. Я только хотел старый анекдот вспомнить. Была такая популярная в 2000-е годы присказка, что фирма ищет главного бухгалтера, график работы год через 3. Вот.
И тогда многие главные бухгалтеры справлялись с этим вызовом.
Да,
и,
я нисколько не сомневаюсь.
Мне все хорошо сейчас. То есть, да, я просто знаю некоторых. Вот. И, ну, вот такая вот история. Я, кстати, один раз в жизни был в такой ситуации. Это...
Я даже бодрит. Не сомневаюсь, что это весьма бодрит. Есть такие ситуации в жизни, когда ты ощущаешь бодрость всем телом буквально. Google предложил добровольное увольнение сотрудникам, недовольным ИИ. Тут в чем все дело? Ну, тут надо что сказать. Google действительно пытается играть роль корпорации добра, да, то есть в американских условиях есть такой мем общественный, да, что есть корпорация зла, и это плюс-минус любая корпорация. Вот Google пытался с этим стереотипом бороться, ну, точнее, поддерживать его через отрицание, что вот есть одна корпорация добра, и это, собственно, Google. И корпорация добра в чем выражена? Что они не просто увольняют людей одним днем, как в США принято, а там по закону действительно можно уволить человека одним днем, просто по факту, да, сказать, что уволен, и все доброго. Они, соответственно, предлагают людям добровольно уволиться, если они недовольны и они там предлагают какие-то компенсации. То есть Google добивается того, чтобы свой штат определенным образом ужать за счет того, чтобы люди сами ушли. Да, то есть это действительно очень по-доброму в текущих условиях. И, собственно, посмотрим, к чему это приведет. Я лично даже не знаю, на что ставить. Я не думаю, что много народу таким образом из Google уволится. Может быть, какое-то количество активистов, но не более того.
Слушай, ну, я твоего оптимизма вообще не разделяю. Вот. Я не работаю в большой корпорации, в отличие от тебя, да, но, может быть, мне со стороны виднее. А большая организация всегда может через перформанс-ревью уволить кого угодно, даже в нашей этой самой ситуации. И если у человека есть выбор уйти добровольно с компенсацией или быть выкинутым за несоответствие ожиданиям, угадай, что они выберут. Поэтому компания может просто выделить некоторый процент и сказать им: ребята, ну вот, в общем, или уходите хорошо, или уходите плохо. Да? И, скорее всего, происходит именно это. То есть большинство IT-компаний американских, да и наших, на самом деле, крупных, они перенаняты. То есть до тех пор, пока бюджеты туда лились рекой, никто их толком не считал, вот, опять же, по причинам, о которых мы говорили раньше, то есть чем ты больше сожжешь денег, тем лучше ты на самом деле менеджер в большой корпорации. Вот. А многие компании перенаняты. За эффективностью работы не все следили. Про многие крупные, например, российские и американские компании ходили вот эти вот правдивые рассказы, что человек пришел и через там, неделю ему выдали ноутбук с доступами. Да? Вот. А еще через месяц наконец дали рабочий пароль. Вот. И еще через месяц наконец поставили первую задачу, то есть 2 месяца он получал зарплату просто ни за что. Вот. И вот эту перенанятость они сейчас и ликвидируют.
Ну, видимо, я думаю, что... как-то так выразился. Я, в принципе, ровно это имел в виду, все, что ты сказал. Видимо, я как-то слишком оптимистично прозвучал. Я же, в конце концов, за доброго полицейского в нашей паре. К вопросу о, соответственно, увольнениях, тут же сразу про найм, да. Довольно интересная тоже история. Есть такой Томаш Тунгус, не первый раз он у нас мелькает, вот этот гражданин. И он в данном случае сделал колонку про то, что нарастает тенденция так называемая эквихайр. В переводе с английского это найм через покупку. Наверное, да, как-то так можно сказать. И, соответственно, вот этот найм через покупку, это когда есть какой-то стартап, который сделал что-то полезное, у него там уже, наверное, появились какие-то первые клиенты, к ним приходит большая корпорация и говорит: все, вы с нами больше, соответственно, сами не работаете, вы работаете теперь на нас, вот вам определенное количество денег, и вы становитесь отделом нашей компании. Ну, что-то подобное на российском рынке было, хотя, надо сказать, что довольно мало. Из известного мне это, пожалуй, покупка сервиса Едодил Яндексом. Наверняка было что-то еще, но в США это прям очень, очень частое явление. Вот. И Я, честно скажу, не знаю, как интерпретировать вот эти данные, как то, что заканчиваются свободные рынки инвесторов, в смысле свободные деньги у инвесторов, или как что-то еще. Но в целом идея про то, что у нас просто происходит вот такая вот штука. Да? Мы видим, что сейчас людей больше нанимают через покупку их стартапа.
На самом деле, для сейчас для многих это действительно быстрый ускоренный карьерный лифт. То есть ты делаешь стартап, и через, скажем, 2-3 года ты попадаешь в какое-нибудь хорошее место, если он засветился удачно. Вот. А для компаний это обычно не покупка рынка, то есть, как правило, клиенты их там не очень интересуют в этих маленьких компаниях, их интересует команда, а я, например, работал как-то с одними людьми, которые покупали небольшие российские компании, потому что с наймом у них не ладилось вообще, то есть они нанимают айтишников, они у них не работают. Вот. То есть разбегаются или разваливаются, или ничего не делают. Единственная схема, которая у них работала, если они покупают маленькую IT-контору с уже имеющейся структурой управления и командами. И тогда они договариваются, грубо говоря, с их начальником, а их начальник становится начальником отдела или подразделения.
Интересно, я такого хорошо на российском рынке не видел.
Вот. Слушай, я видел, я тебе потом в частном этом самом скажу, что это за компания, ты ее тоже знаешь. А вот, скорее всего, дело в том, что при слиянии компании, вообще говоря, примерно равного размера, всегда происходит управленческий бардак. Но в большой компании управленческий бардак уже есть. Если им нужно устроить новое подразделение, скорее всего, оно сразу с бардаком и возникнет. Если ты хочешь принести, так сказать, новое свежее семечко, ты покупаешь маленькую команду с прозрачными внутри процессами и так далее и тому подобное, которая не успела заржаветь, и встраиваешь ее в себя, и, в общем, просто они какое-то время как независимый отдел живут. А потом организация их переваривает.
Да, довольно естественный.
Ну, нормальный процесс.
Как раз следующая новость у нас посвящена чему-то подобному, то, что мы только что обсудили. Для меня лично это новость номер один за последнюю неделю. Соответственно, Сэм Альтман выступил они наняли Петера Стайнбергера, не знаю, как правильно, чтобы он в OpenAI, соответственно, работал. Интересно тут то, что, кто не знает, вот этот вот товарищ Петер, он, соответственно, автор фреймворка, который изначально назывался CloudBook, потом он стал называться ModBook, а потом он стал называться OpenClaw. И, соответственно, OpenClaw — это, несмотря ни на что, сохранил название, в названии намек на Клода. Да? То есть изначально это некий фреймворк для того, чтобы автоматизировать написание скиллов для Клода. Скилл — это такая маленькая инструкция, структурированная. И вот эта вот штука, она действительно важная и действительно интересная, что OpenAI в этом случае перехватил. Ну, тут успела пройти история, которую мы не стали освещать, про то, что Клод успел, Anthropic успел подать на Стейнбека в суд с тем, чтобы он прекратил использовать их имя. Он вроде как и не использовал, но все равно переименовался, потом переименовался еще разочек, и вот после этого, соответственно, OpenAI его забрал на работу. Я так понимаю, что все происходило настолько быстро, что он даже не успел сделать какую-нибудь фирму, которую продать, да, то есть его просто купили одного. Хорошо это или плохо, опять же, отдельный вопрос, но они, OpenAI говорит о том, что будут поддерживать OpenClaw и дальше, хотя у себя будут разворачивать на своей инфраструктуре. Я лично в этом ничего плохого не вижу. Было понятно, что штука очень хорошая, полезная. Китайцы уже для себя такое сделали, но почему бы не сделать, соответственно, и какой-то западной компании.
Ну, на самом деле, он прикольный сам по себе очень товарищ, потому что он уже имеет успешную историю. То есть это не то, что какой-то разработчик сидел и, кушая доширак, что-то разработал. У него уже был 100-миллионный экзит в 2023 году, и он первую свою софтину на продажу разработал в 2011 году, пока ждал американскую рабочую визу и не мог работать. Вот. И он сделал софт, который работает с PDF-ками. И, в общем, вот этот проект был его 44-м EA-проектом. Да, то есть это не то, что он взял и навейп-кодил что-то. То есть мужик 44 раза кидал глину на стену, и на 44-й раз она прилипла.
Это можно реально... Вот,
молодец.
С этим контекстом я могу только порадоваться за человека, потому что он действительно сделал много полезного, видимо. И вот это... тут надо все-таки делать скидку на то, что это прям было слишком быстро, да, что он даже супер-экзит сделать не успел, потому что он даже Enter-то не сделал еще толком, да, то есть оно просто взорвалось. Но, тем не менее, это очень круто, человек может только порадоваться. Продолжая про OpenAI, это наша с тобой любимая, значит, OpenAI представил, соответственно, GPT-5.3 кодекс Spark. И вот эта штука — это первая модель, которая обучена на чипах Cerebras. Чипы Cerebras — это вот тетенька держит сейчас в руках, штука размером примерно с, ну, где-то с А4, да, только она квадратная, ну, где-то сантиметров 20 на 20. Довольно много. Размер, если что, вот этого чипа, он обусловлен, собственно, максимальным размером, который можно выпилить из круглой пластины диаметром 300 миллиметров. Или 450, надо посмотреть, какие сейчас. По-моему, самые большие уже 450 есть. В общем, самый большой чип, который можно сейчас сделать, это Cerebras. Больше чип сделать технически нельзя. Ну, скажем так, за какие-то разумные деньги. Вот. И то, что они уже используются прямо в продакшене, это прикольно. Ну, потому что мы говорили о том, что OpenAI закупает. Где-то с полгода назад мы про это разговаривали. Вот закупили, обучили. Первая моделька уже работает. Здорово, что можно сказать.
А тут, знаешь, во всем есть свои дополнительные грани. Мне Cerebras очень нравится, и мы на них использовали очень много инференса. Прямо мы на Cerebras инференсили. Но с 16 февраля они стали гораздо меньше продавать инференса наружу, потому что у них не хватает мощности. Это раз. Второе. GPT-5.3 кодекс Spark, чем она отличается от GPT-5.3 там просто чего-нибудь? Она меньше. А почему она меньше? Потому что Cerebras наконец-то нашел модель, которая хочет на нем хоститься, но не вмещается в его память, несмотря на то, что он такой размером с полстола. То есть вот эту модель уменьшали специально, чтобы она влезла в чипы Cerebras. И насколько я знаю, Cerebras все понял и пытается сейчас сделать что-нибудь больше. Потому что обоснованно предполагает, что он раньше просто... у них это была главная идея в пиар-компании. Смотрите, у нас есть чип, на который все влазит. В отличие от вас, который должен собирать это в кластер и использовать интерконнект.
Не влезло.
И тут внезапно... Оп! Не влезла, да. Модель пришлось чуть-чуть иссечь. Ну, вот такие
Я,
дела.
Пожалуй, здесь пропущу некоторое количество скобрезных шуток и поедем дальше. Ну, видимо, ты понял, о чем я, да?
Я тоже о них подумал.
Новость, которую в последнюю минуту добавили. Мы раз уж проговорили про всякие... про Клода и про всякие безопасные штуки. Соответственно, Клод добавляет скилл, внимание, про безопасность. Для меня это уже звучит как анекдот, если честно. Но они теперь добавили Клоду, я имею в виду Anthropic, добавили Клоду скилл, то есть некую инструкцию о том, как делать все безопасно. Насколько эта инструкция дырявая, насколько получается не дыряво то, что выходит наружу, я, честно говоря, даже... не берусь предсказать. Может быть, у тебя какой-то более позитивный взгляд на эту проблему?
Да, у меня более позитивный взгляд на эту проблему. И тут стоит напомнить, что всякий раз, когда мы видим алярмистские всякие прогнозы, типа навозом завозит Лондон до второго этажа, или все программное обеспечение будет насквозь дыряво, мы исходим из того, что мир не будет меняться ни в каких аспектах, кроме одного, на который мы смотрим. На самом деле с миром так не бывает. Мир обычно меняется всеми аспектами. То есть куда бы мы ни пошли, мы передвигаем ногами, а руки и голову тащим за собой. То есть, ну, в смысле, что мы приходим туда целиком всегда. И с миром та же самая история. То есть, да, агенты делают огромное количество дырок, но на самом-то деле в поисках дырок агенты лучше даже, наверное, чем в их изготовлении. Вот. И как бы ожидать, что агенты научились делать дырки и не научатся искать
дырки.
Слушай,
вот тут я с одной стороны с тобой согласен, а с другой категорически не согласен. Согласен я в том смысле, что мир действительно меняется весь сразу, и, судя по всему, у нас поменяется как минимум восприятие этого всего. А не согласен в том, что агенты в поиске лучше, чем в делании дырок. Вот делать дырки гораздо проще, чем их искать, на мой взгляд. Это мое субъективное восприятие, да, может быть, я не прав. Но суть в том, что, да, по-моему, на прошлом деле мы была новость, но мы ее не обсудили, про то, что тот же самый Клод нашел довольно много дырок в коде, и это здорово. Но проблема в том, что это надо делать постоянно для всего. Боюсь, что вот такой вот аудит просто не успевает за вот этим вот созданием всего нового, да, то есть мы специально обсудили агентов вначале, и эти агенты успевают за день сгенерировать столько, сколько ты еще две недели разбирать будешь, условно говоря, даже с Клода. Вот у меня такая мысль.
А это так, опять же, но это если предположить, что процессы не будут меняться. Вот. То есть давай я совсем другое предположу, то есть оно не сбудется, но оно гораздо ближе к будущему, я думаю, чем вот эта вот кошмарная картинка, которую ты нарисовал. То есть ты же знаешь про формальную верификацию кода, безусловно, все с ней хорошо. У нее есть одна маленькая проблема. Даже маленькую очень программу ты замучаешься формально верифицировать, то есть пишешь ты ее за неделю, а верифицировать ты ее будешь год потом. Вот. И вот история в том, что если мы не как частные разработчики, которые там сделают себе очередную CRM-ку или чего-нибудь еще, а как люди, которые работают с промышленным кодом, просто поставим это как обязательный, необходимый элемент CI/CD, вот, то все будет немножко веселее. У нас сейчас же в доагентскую эпоху что делали люди, чтобы дерьмо не попадало на вентилятор лишний раз, да? То есть мы использовали Git, мы использовали какой-нибудь SonarQube, который автоматически ищет странности, да? Мы использовали тесты и писали их. То есть, ну, целый... Мы использовали сканеры безопасности. И по большому счету ошибки, которые генерируют юные разработчики, свежепришедшие в отрасль и агенты, ну, в общем, они примерно одинаковые. Те мы научились ловить, почему мы не научимся ловить эти? То есть, ну, просто нужна дисциплина.
Нет,
и процесс.
Я согласен. Я тут хочу указать на то, что ты забыл очень важный аспект. Дело в том, что помимо всего этого мы еще использовали большое количество людей, которым хочется земной поклон отбить, это, соответственно, QA, да, Quality Assurance. Целые команды, это, причем по размеру эти команды подчас не меньше, чем разработка, иногда больше, просто для того, чтобы, ну, действительно выловить хоть какие-то баги. Я надеюсь, что Quality Assurance как раз будет активно использовать вот такого рода штуки, чтобы, соответственно, тестировать всякие дыры, и вместе с человеком мы просто сможем как бы побороть вот эту волну, да, то есть у нас разработчики вместе с вайп-кодом начинают в 10 раз больше кода генерировать, а QA вместе с, не знаю, security-агентами начинают их в 10 раз интенсивнее проверять. В идеале, что QA даже более интенсивно проверяют, потому что качество все-таки, кажется, сейчас снижается. Ну, может, я не прав.
Я знаю одного человека талантливого, яркого, который прямо сейчас делает стартап по мутационному тестированию приложений. Вот. С помощью AI как раз. То есть, если кто не знает, представьте себе, что у нас есть программа, и программа у нас написана, всем нравится, и проходит тесты, и работает. И мы возьмем где-нибудь плюс, изменим на минус. И мы ожидаем, что тесты у нас упадут. И если тесты не упали, значит, они у нас неправильные. Вот. И вот эту вот историю, что-нибудь в программе, найти, что мы можем в программе поменять на прямо противоположное по семантике, и программа при этом будет по-прежнему проходить тесты, вот его, скажем, стартап эту историю и решает. Вот. И опять же, мне кажется, что это... История вполне решаема с автоматическим тестированием. Просто надо проявить некоторое количество дисциплины, изобретательности.
Ну, будем надеяться, как говорится. Эта новость лично меня в каком-то смысле даже поразила. Да? То есть это не то, чтобы это было невозможно, это само собой возможно, но просто это очень классно звучит. Значит, есть такая контора, Талас называется, Талос, не знаю, как правильно ее произносить, но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что эти люди, они делают железо, в которое фактически зашивают модель. Да, то есть они говорят, что вот у нас есть моделька, и мы ее реализуем в железе напрямую, да, без вот этих всех бесконечных драйверов и вот этого всего. Ну, то есть тут надо немножко назад отскочить, что как вообще устроено текущий ИИ, да, все достаточно сложно. У нас есть, значит, нижний уровень, это, собственно, само железо электрический, да, вот эта вот сырая мощность. Дальше поверх этого есть прошивка самой, там, допустим, видеокарты, GPU-шки. Поверх этого есть, соответственно, драйвера для этого. Поверх этого есть библиотека низкоуровневых примитивов. В случае NVIDIA это куда? Поверх этого есть, соответственно, уже некая среда исполнения. Например, это может быть сам Torsion. Понятно, что мало кто в продакшене его использует, хотя я думаю, что многие используют, тем не менее. И еще выше этого это уже, собственно, сама моделька. И получается, что у нас от модели до самой железки есть там 5 слоев, которые каждый откусывает по кусочку производительности на обслуживание самого себя. Это просто так жить устроено. И вот эти люди говорят, что а давайте мы вместо этого сделаем так, что у нас прямо чип. Да? То есть вот у нас есть только чип, у него есть, соответственно, просто вход, просто выход. Вот нам достаточно одного драйвера, ну, фактически там только драйвер и прошивка остаются. И этого уже достаточно для того, чтобы у вас что-то работало. Вы просто подаете туда сигнал, на выходе у вас другой сигнал, который уже сделал то, что вы хотите. За счет этого у них получаются какие-то просто бесконечные цифры прироста. Да, то есть они себя сравнивают с тем же Cerebrus'ом. Так вот, на их фоне Cerebrus выглядит как калькулятор. То есть это прямо очень интересно получается, что они могут реально очень быстро сделать. Единственная проблема, которая здесь, она проблема только относительная. И мне кажется, что мы все равно придем к чему-то похожему, потому что это просто настолько вкусно, что я боюсь, мы не сможем устоять. Ну, как боюсь. Просто не сможем, все. А проблема заключается в том, что сейчас новые модели выходят очень быстро. Ну, если ты видел, сейчас по интернету ходят эти мемы по поводу того, что за первые там 20 дней февраля вышло уже там десяток новых моделей, и непонятно, когда еще выйдет еще столько же, да, может быть, следующие 5 дней. Вот. И получается, что вот это очень серьезно осложняет, потому что надо успеть произвести чип. Да, у них там чип, он на асике, да, то есть он не чисто, как бы не то, что его прям наштамповали, да, это в асик они прожигают. Асик — это все-таки штука достаточно легко переконфигурируемая, но все равно это некоторая работа. И вот вопрос, к чему мы придем.
Слушай, у меня были знакомые, которые на Тайване сидели, или они сидели в Гуанчжоу, где-то там, в общем. И они запекали CV-модельки в микросхемке. То есть у них было совершенно крошечное энергопотребление, совершенно феноменальная производительность. Это было еще в доковидных временах. Там было прикольно, то есть реально они показывали, привозили их, приезжали в Новосибирск на этот завтрак. Вот, то есть микросхемка с ноготок, которая процессила ResNet со страшной скоростью. Сейчас цифр не помню. Вот, и то есть сама по себе идея, она не то, что витала в воздухе, а ну, это вот такой нормальный инженерный подход. У меня другая мысль родилась, когда я все это дело смотрел, я подумал, а ведь, наверное, можно это сделать не в ASICS, где у нас в ASICS полгода цикл разработки, да? Вот. А в FPGA. Вот. В FPGA на самом-то деле там все побыстрее, то есть ты в готовый FPGA заливаешь, он не будет такой быстрый, но он будет, ну, медленнее в 5 раз, да, но это все равно получится в 2 раза быстрее Cerebrus. И ты сможешь перепрошивать ее раз в месяц, если у тебя будет софт, который будет выполнять синтез. Да, и вот тут мы подходим к тому, что сейчас у нас есть агенты и так далее и тому подобное, и они, скорее всего, смогут выполнять синтез.
Я тут, ну, наверное, небольшой секрет открою, что по рынку уже ходят люди и спрашивают, кто бы такой софт сделал. То есть они уже ходят и уже спрашивают, пока еще, я не знаю, как бы, кто им что сказал, этим людям, но то, что такой запрос уже существует даже в нашей стране, это говорит о том, что в США и в Китае про это уже начали год назад минимум думать. Посмотрим, к чему приведет.
Ну, интересно, что FPGA можно было брать в аренду на Амазоне просто, в ВВС. Вот недавно они, я что-то полез смотреть, их там не было в аренду. То есть то ли их
поразобрали. Не могу сказать, я помню из этих вещей, что в свое время производители FPGA, Xilinx, по-моему, они называются, да, Intel купил. Но Intel с тех пор успел все полимеры потерять, поэтому посмотрим, насколько у них, соответственно, в этот раз, насколько они их потеряют, потому что сейчас вот у них есть шанс что-то сделать.
А, ну, на самом деле нет, на Амазоне F2 есть инстансы, второе поколение, просто первое поколение убрали.
Ну, в общем, да, кажется, вот, что идея дозрела, да, то есть у нас вроде как сама идея вот этой всей истории понятна. Делать все это на FPGA-шках, кажется, что, в общем, пора бы.
Если кто не знал, в FPGA это вот как раз вот эти F2 амазоновских, там 2 терабайта, ну, на самом деле, терабита, наверное, 2 терабита системной памяти. Вот, то есть LLM-ка туда, в общем, некоторое количество LLM-ок туда влезет.
Ну, больших. И мы опять же приходим к тому, что с чем столкнулся Cerebrus, что большие LLM-ки туда не влазят, значит, нам надо какие-нибудь большие FPGA-шки, да, ждем, когда следующие большие FPGA-шки появятся. К слову, опять же, про производство чипов, вот еще один человек, еще одна компания делает свой AI-чип, их сейчас много, в Китае особенно много, и, соответственно, получается, что вот этот вот самый ByteDance, это, если я не ошибаюсь, владельцы ТикТока бывшие, да, в общем, большой китайский IT-гигант очередной, они собираются делать свой AI-чип, и они, что вот лично мне очень интересно, ведут производство, хотят делать производство у Самсунга. Тут надо сделать пояснение для людей, которые не совсем в теме, почему это интересно. Потому что у нас все, в принципе, производство чипов в мире, оно сосредоточено в, ну, если так, навскидку, то в 4 местах в мире. Ну, там есть, конечно, еще по мелочи, но основные. Значит, это США, и причем там довольно мало. 90% всего, наверное, производится на Тайване. Еще где-то 8% производится в Южной Корее. И остаток вместе с США делит Китай. Ну, Китай, может быть, не рассказывает, сколько у него, может быть, у них там не 1%, а 2% или 1.5%, но суть не в этом. Суть в том, что получается, что в Китае не нашлось или не захотелось найти поставщиков для вот такого производства. Ну, в Китае, собственно, основной производитель называется SMIC, и этот SMIC, судя по всему, полностью занят другими уже игроками, поэтому они пошли к Samsung, я имею в виду ByteDance. Но интерес другое, что Samsung, в принципе, стал об этом разговаривать, да, то есть в условиях, скажем так, мировой напряженности, то, что Samsung стал разговаривать с ByteDance на тему производства, при условии, что его мощности точно могут выкупить американские корпорации, для меня выглядит несколько интересно.
Ну, тут за геополитику я не скажу, я в ней небольшой специалист, а мне интересно другое, что то, что такое количество новых вычислительных систем растет на рынке, говорит о том, что у NVIDIA совершенно запредельная норма прибыли, что на те деньги, что ей платят, можно построить свой заводик по производству этих самых чипов. То есть это было и так понятно по их росту.
Я тут, извини, пожалуйста, не согласен. На мой взгляд, ты путаешь две вещи. Одно, заводик, ни у кого нет таких денег, таких заводиков ровно 4.
Заводик я пошутил, я имею в виду, что свой свечной заводик, что можно начать производить самому чипы, явно экономика будет хуже, чем у NVIDIA, который их производит много, но все равно обойдется дешевле, чем покупать у NVIDIA и быстрее, чем покупать у NVIDIA. Вообще в большинстве отраслей это не так. Если вы решите варить сталь у себя дома, вы получите хуже сталь, чем Северсталь делает стопудово.
Ну, тут все-таки, прости, пожалуйста, я настаиваю на том, что именно производить как раз можно ровно в 4 местах физически. А вот сделать свое, как сейчас принято говорить, ателье, да, то есть свое конструкторское бюро, которое будет разрабатывать эти самые чипы, да, это делают многие, я думаю, что не зря так делают, потому что ты прав по поводу нормы прибыли у NVIDIA. Но вот все это упирается как раз в то, что мощностей для производства, их строго ограниченное количество, и построить новые, ну вот сумел только Китай за последние там 10 лет. И то они ввалили столько денег, что там это даже с капитализацией NVIDIA, наверное, сравнимо.
Да, я еще чуть-чуть позанудничаю, что у нас есть некоторая вертикаль, по которой делятся деньги, да, и получается, что основные деньги достаются не производителям микросхем, потому что если бы они им доставались, то не было бы смысла заказывать у них в обход NVIDIA, а держателям патентов и интеллектуальной собственности.
Ну да, то есть все деньги в основном достаются NVIDIA, несмотря на то, что производит все где какой-нибудь TSMC, ну не какой-нибудь, а конкретный вполне себе. Следующая новость достаточно интересная, и в свете последних развития событий выглядит еще более интересно, потому что уже давно, ну, сначала ходили слухи, потом появилось непосредственное поручение президента о том, что надо создавать Росатому, соответственно, комплексное предложение вида АЭС плюс ЦОД, и вот здесь вот теперь появилась вот такая вот новость, что Минэнерго прорабатывает создание специальных энергетических зон для ИИ. То есть выделяется какая-нибудь электростанция. АЭС в этом смысле самый хороший пример, потому что она в этом смысле абсолютно стабильная, да, то есть ее можно там вот сколько надо, столько она и, соответственно, выдает энергии в течение там круглого года, круглосуточно и вообще. А, соответственно, есть у нас и другие довольно стабильные источники энергии, тепловая генерация или ГЭС тоже достаточно стабильные. Они вполне себе тоже могут быть использованы. Предположим, что у нас есть какой-то кусок мощности, который можно отдать вот одному конкретному якорному потребителю. И, соответственно, сейчас обсуждают, как вот это вот организовать для того, чтобы можно было сделать специальную зону, какие-то преференции для того, чтобы там строить ИИ вокруг источника энергии. Кстати, тут можно вспомнить, что такое делали в Казахстане. Мы это обсуждали несколько выпусков назад. Они собираются, соответственно, строить там угольный ТЭС и поверх этого еще соды для ИИ. А второе, Узбекистан тоже целую свою область, примерно с четверть страны размером, объявил и Клондайком и говорит, что там можно и делать без ограничений. Единственная проблема, что там в этой области, которая называется Каракалпакстан, Каракалпакстане в этом самом, в нем ничего толком нету, кроме сексаула и сусликов, но, тем не менее, объявили, и посмотрим, что у них получится. То есть сейчас все идут плюс-минус в эту историю, что нам нужен источник энергии, и рядом с ним ЦОД, и посмотрим, кто к чему придет.
Ну, тут есть два сценария, как везде, хороший и плохой. Хороший сценарий, он состоит вот в чем, что мы берем и начинаем строить, мы как страна начинаем строить в не очень занятых местах электрические станции, вокруг них возникают дата-центры, потом, допустим, модул на искусственный интеллект проходит или находится новая, более энергетически выгодные технологии, и на эту энергию можно, допустим, поставить там небольшой заводик, начать, например, людям жить, да? То есть, ну, грубо говоря, если там заведется электростанция, жизнь вокруг тоже заведется, да? Это хороший сценарий. Плохой сценарий – это, например, Детройт. А если кто не знал, Детройт очень здорово вырос, когда был пик американской автомобильной промышленности, а потом, когда американская автомобильная промышленность чуть-чуть поутихла, Детройт утих совсем, вплоть до того, что он местами напоминает заброшку из компьютерных.
Слушай, ну, в этом плане можно достаточно интересный пример привести про Лондон. Да? Лондон был в свое время промышленной столицей мира, где-то на рубеже 19-20 веков. Ну, мы с тобой хорошо помним, понятно. Вот. Как сейчас Китай, только в те времена, наверное, еще круче. А потом произошла деиндустриализация довольно активная, довольно сильно деиндустриализировалось все. Значит, произошла деиндустриализация, и особенно в 60-е годы, там, Маргарет Тэтчер, все дела, вся промышленность в Британии как-то сама рассосалась. И я это к чему? К тому, что Лондон с начала 20 века по населению не вырос. Если посмотреть, у них пик населения, может быть, либо недавно был достигнут, либо, соответственно, был в 19 веке. И из-за этого получается, что город плюс-минус остался таким же, как в 19 веке по размерам, и поэтому у них, собственно, такой большой проблемы даже перенаселения нет. Но, опять же, еще раз углубиться можно еще на пару тысячелетий назад, когда Римская империя пала, да, в Риме довольно долго не было никакой проблемы с жильем, потому что, ну, просто, ну, расчистил себе там, соответственно, какую-нибудь полянку и живи там спокойно, собирай кирпичи, строй, что хочешь, потому что вокруг этого добра навалом, никому не надо. Вот. И посмотрим, я надеюсь, что такого, как мы сейчас видим в Детройте, такого не произойдет, я надеюсь, много где, да, но, к сожалению, отдельные зоны вполне себе это возможно. Следующая новость, она связана с тем, что у нас ввели в действие два ГОСТа про искусственный интеллект. Один называется «Оценка воздействия системы искусственного интеллекта», а второй называется, сейчас найдем, «Таксономия прозрачности системы искусственного интеллекта».
Слушай, ну, новые стандарты – это всегда хорошо. И если кто не знает, стандарты бывают очень разные. То есть большинство думает про стандарты, типа, что вот он задает, как должно быть. Большинство стандартов задает не как должно быть, оно описывает процессы и документацию, которая должна быть. Вот. А сколько конкретно мяса должно быть в колбасе, оно скорее в тех условиях. Так вот, стандарты эти интересны тем, что один из них, стандарт на, собственно, прозрачность, это калька с ИСОшного стандарта, ну, на самом деле, с американского, если уж называть вещи своими именами. То есть есть американский стандарт, из него есть ИСОшный МЭК-стандарт, и у нас его приняли, как это вообще, говоря, обычно и делается. В этом нет ничего плохого. То есть кто-нибудь придумает хороший стандарт, его с доработками принимают. И он про прозрачность систем искусственного интеллекта, то есть он задает словарь, на котором мы говорим о том, что такое прозрачная система искусственного интеллекта, что в ней должно быть, что мы раскрываем и так далее и тому подобное. То есть это очень важная история, когда мы начинаем строить системы, которые действительно влияют на других людей. Вот. То есть, а что мы, собственно говоря, такое тут сделали? И про ГОСТ задает язык, на котором государство и крупные компании, ну, потому что мелких это все не касается, могут говорить со своими поставщиками, подрядчиками и регуляторами. Вот. Поэтому, несмотря на то, что то сам по себе ГОСТ, как все ГОСТы, он не оптимален, но гораздо лучше иметь несовершенный язык, чем никакого языка. Это очень круто. Вот. Но еще интереснее второй ГОСТ, который оценка воздействия системы искусственного интеллекта. Он интересен в первую очередь тем, что это оригинальный ГОСТ, это не портированный международный ГОСТ. Вот. И он описывает поведение организации, процессы организации, которые она должна иметь, чтобы оценивать то, как ее модели влияют на общество, людей, бизнес-процессы uh-huh. свои, подрядчиков и вообще. Вот. Например, там такой есть прекрасный пункт. Организации следует идентифицировать и документировать обоснованно прогнозируемое нецелевое использование. И вот обоснованно прогнозируемое нецелевое использование – это первый раз, где я вообще встречаю это вот упоминание. Потому что, например, если вы ходите по улице, кидаетесь кирпичами и попадете кому-то по голове, и вас притащат в милицию, вы такие скажете: да я вообще-то не думал, что брошенный на улице кирпич может кому-то повредить. Ну вот должен думать, да. То есть закон считает, что, бросаясь кирпичами, вы обязаны об этом подумать. А если не подумали, ну, сами виноваты. Так вот, разрабатывая модели искусственного интеллекта, мы теперь тоже явным образом нам вменена обязанность идентифицировать и документировать обоснованно прогнозируемое нецелевое использование. То есть кто и как, скорее всего, исходя из текущего уровня развития, будет ее использовать нецелевым образом. Ну, то есть вот такие вот вещи. И что надо делать, какие документы. Я просмотрел стандарт, мне ничего не триггернуло.
Слушай, ну тут мне кажется, что надо разделять две истории. Вот продолжаю твою метафору про бросание кирпичами. Я полностью согласен, что вообще неплохо бы думать, когда ты бросаешься кирпичами. Но а что делать, если ты не бросаешься кирпичами, а ты приводишь эти самые кирпичи? Должен ли бы ты был подумать о том, что кто-то может ими бросаться? Да? То есть является ли это, соответственно, обоснованным целевым использованием? То есть где проходит вот эта вот грань обоснованности, лично для меня совершенно не очевидно.
И вот тут мы как-то уже с тобой говорили, у нас стратификация и определение контрактов. Угу. То есть я делаю кирпич, например, да, и я описываю его, я описываю на моем уровне, чем он хорош и плох, а дальше человек, который, допустим, начинает эти кирпичи продавать на митинге, да, вот, он уже не прав, а не я.
Окей, да, ладно. Понял идею. Знаешь? Но хотя у меня все равно сомнения остаются, честно говоря, потому что вот это вот действительно надо очень явно прописать, что если ты делаешь кирпичи для того, чтобы дом строить, это не твоя проблема, что кто-то их может использовать для того, чтобы в людей кидаться. Да, то есть это уже проблема вот этого человека, который кидается.
Да, но в общественной социальной жизни нет универсальных решений в принципе. И то, что эти стандарты принимаются, это прямо отличный ход для того, чтобы в принципе начать это решать.
Ну, оно и дальше будет разруливаться по понятиям, я не сомневаюсь. Но в целом, наверное, ты прав, что хорошо, что есть какая-то упорядоченность. Без нее было бы совсем грустно. Следующая новость у нас про то, что Western Digital исчерпала мощности по производству HDD на весь 26-й год. Обращаю внимание, что еще февраль закончится. То есть за первые два месяца уже все мощности Western Union раскуплены до конца года полностью. И тут важно, что не просто раскуплены произведенные HDD, это как раз никого, по большому счету, не интересует. А вот то, что мощности по их производству уже полностью забиты, да, другими людьми, и на производство, собственно, для людей, ну, то есть в ритейл, осталось там 5%, это уже как-то печально, наверное, да, то есть я не к тому, что здесь надо как-то ругать Western Union или что-то такое, упаси Боже, я про то, что у нас мы видим еще одну точку, в которую упирается ИИ, да, теперь то, что SSD не хватает, все уже давно привыкли, все смирились, ладно, теперь не хватает HDD, скоро дойдем до того, что будет не хватать ленточных хранилищ, по минимуму слова. Соответственно, ленточные хранилища, это тоже, в общем, неплохо. Когда дойдем до того, что у нас будет не хватать перфокарт, вот тогда, пожалуйста, напишите мне смс-ку, я, видимо, буду где-то в тайге.
У меня в сейфе до последнего времени лежал десяток перфокарт, так что я не знаю, что они там. Вот, если что, обращайтесь. Вообще, опять же, HDD, они прекрасны в рейдах, то есть SSD они хороши на домашних системах, хороши на серверных системах, как основные, а в рейдах, на самом деле, HDD до сих пор вполне конкурентоспособны. И по размеру, и по скорости, главным образом за счет предсказуемой скорости чтения и записи. Вот, поэтому рейды на HDD отлично работают. Вот. Ну и да, ты прав, что мы уперлись в еще одно ограничение.
Что вот поделаешь, так. Уперлись и уперлись. Есть такие ребята, которые делают кодекод. Это наши с вами соотечественники. Ну, по крайней мере, работают на российском рынке. Я уж не знаю, кто из них там откуда, но они работают на российском рынке. И делают свою среду разработки под названием кодекод. Из интересного они, собственно, не скрывают то, что это бывшая команда GigaCode, Giga IDE, которая откололась по каким-то причинам, я там свечку не держал, не знаю, может быть, в комментариях расскажут. И, соответственно, откололись они какое-то время назад, ну, скажем, где-то с год, может, больше, и они сделали вот этот свой кодекод, в котором они добавляют все современные модели. Да, вот в частности, конкретно эта новость, это про JLM 5, которая недавно вышла. Кстати, я сам ей пользуюсь, очень хорошая модель, и она сейчас даже бесплатно доступна, без всякого VPN, если что, можете попользоваться. Вот, и можно посмотреть, что у них там довольно много всего, да, то есть они и Gemini предоставляют, и Kimi, и Qwen, и DeepSeek. У них вот только OpenAI нету, да, из таких крупных, но все остальные не предоставляют. Я уж не знаю, какие они предоставляют платно-бесплатно, но просто сам факт, что у нас на рынке существует компания, которая производит EDE, которая при этом предоставляет бесплатно определенные токены. И это, по-моему, очень интересно, откуда у людей такие деньги.
Ну, откуда деньги, понятно, то есть это, наверное, стартап.
Нет, ну, понятно, я как раз про инвесторов.
Жжет деньги инвесторов. Ага. А вообще, насколько я знаю, у людей денег полно, которые они готовы куда-нибудь проинвестировать. Им просто нужно хотя бы предположение, что деньги оттуда потом вернутся, они просто их сожгут. Так что и с инвесторами, мне кажется, проще. Вообще прикольно. Кодекод. Дело в том, что у нас на рынке после ухода оттуда, например, JetBrains, образовалась такая пустота вопиющая, которую частично пытается заполнить GigaCod, частично Яндекс.
Я всем, конечно, желаю успеха, потому что прикольно. Я считаю, что чем больше у нас разнообразной движухи около яичной, тем лучше. То есть я только рад по этому поводу.
Там, знаешь, есть проблема такая в импортозамещении сейчас, что первые, кто импортозамещают, они импортозамещают с наценкой в 10 раз минимум. Вот. И то же самое у нас произошло со средами разработки. Вот хотелось бы, чтобы их было побольше.
Немножко цена. Не-не, это понятно, конечно. Ну, а то, что они как бы импортозамещаются с наценкой в 10 раз, это очевидно, потому что тебе же надо построить производство и попытаться хоть как-то его отбить. Да, даже если это производство софта, это гораздо дешевле, чем строить прямо из металла и бетона, но, тем не менее, это все еще очень дорого. И я вполне понимаю, почему люди ломят такие деньги. Вполне себе разумно в этом смысле, но конкуренция, соответственно, посмотрим, к чему придет. Да-да, я всем желаю удачи в соревнованиях, прекрасно на самом деле. Еще одна новость из наших Палестин, это проект под названием Ураборос от Антона Ржигаева. По крайней мере, я узнал от Антона, может быть, это кто-то еще его делает, я просто про Антона знаю. Соответственно, тут... История про что? Что Антон, да, вот написано, что Антон создатель. Антон, соответственно, создал чат-бота, который сам себя дописывает, переписывает. И там он писал в LinkedIn пост, что чат-бот сам додумался для того, чтобы снизить свою стоимость в несколько раз, чтобы еще больше там себя переписывать. Он сколько-то раз уже себя переписал. Ну, вот можно посмотреть, сколько, соответственно, денег было сожжено. Вот он уже $2000 на этом сжег. Хорошо это или плохо, опять же, я не знаю. Стало это популярно, стал этот пост популярен после того, как, соответственно, Антон написал, что его чат-бот решил сам себя заопенсорсить, потому что, а почему бы и нет, да? То есть он решил, что это его сделает более устойчивым или что-то такое. В общем, мне лично кажется, что там насчет решил, это какая-то некоторое преувеличение, потому что нейросети, они решать ничего не могут, это просто не какая-то игра вероятностей. Но, тем не менее, сам факт, что вот такой вот забавный эксперимент.
А, ну, две забавных вещи. Во-первых, у него есть бюджет в 2300, если ниже прокрутить. И он вообще до него уже близко дошел. А интересно, что будет дальше.
Ну,
я думаю,
да,
что просто бюджет повысит, как обычно. Вот. А во-вторых, я тут прошлым летом, которое вот у нас прошло, читал огромную книжку Сапольского «Determined», про то, что мы, как люди, гораздо менее сильно обладаем свободой выбора, что все, что мы увидели, услышали, наша генетика, поведение других людей практически полностью определяет наше собственное поведение. На самом деле, свободы выбора у нас очень-очень мало. И я на эту тему много думал, поэтому ты когда говоришь, что нейронка не принимает решения, ну, а мы...
То, значит, о чем ты говоришь, прости, пожалуйста, что перебил, это штука, которую сейчас активно исследуют под названием предустановки мышления, и о том, как с этим работать, это действительно большая тема, я тоже про нее думаю, но это уже как-то совсем отходит далеко от ИИ, я думаю, что мы можем это офлайн обсудить.
Ну, не совсем, смотри, то есть из того, что я вынес, читая Сапольского и другие вещи Метцингера и так далее про это дело, что самое неправдивое, а самое полезное описание того, как устроена жизнь, что мы не принимаем решения логически. У нас есть, грубо говоря, какой-то эмбеддинг, какая-то нейронка в нас прошита, и мы, нам прилетает ситуация, мы тут же принимаем решение, а потом объясняем почему, себе, сочиняем красивую сказку, почему мы приняли это решение. И как логически мыслящие существа мы можем существовать ровно потому, что любое более-менее серьезное решение, оно состоит из многих шагов. И дальше возникает интересный цикл. То есть мы принимаем решение на автомате, как кукла, на которую наступили, она пискнула. Затем мы рассказываем себе историю, которая описывает, что, почему мы это решение приняли, она не имеет отношения к реальности. И эта история перепрограммирует наш эмбеддинг, на котором мы принимаем следующее решение. И это то же самое,
ну,
что
да,
делают агенты.
В каком-то смысле это правда. То есть в этом я вполне себе согласен. Ну, в смысле, я тоже читал эти книжки. Врать не буду, Сапольского я не читал, а вот Метцингера я как раз читал в свое время, очень сильно произвело впечатление, да, что очень много детерминистичности в том, что мы делаем, то есть некой предопределенности, и как раз вот понимать, что предопределяет твои личные решения, на мой взгляд, это очень полезно в жизни. Прям полезно. Тут один гражданин в LinkedIn запустил вот такой вот скрин с тем, что ему рекрутер предложил закинуть его резюме и, соответственно, получить от ChatGPT скоринг, насколько резюме похоже на вакансию. И он там даже чуть выше, если прокрутить, я тут могу найти. Да, вот здесь, собственно, результат. Говорит, что его профиль прям супер подходил под вакансию, но тем не менее вот этот вот рекрутер ему отказал, потому что считает, что это вообще он не подошел, да. И у них разошлись восприятия у вот этого гражданина и у рекрутера, потому что рекрутер говорит, что сейчас все так делают, через ChatGPT прогоняют и получают какой-то результат. Хорошо это или плохо? Я лично считаю, что это просто неизбежно, потому что у рекрутера среднего нет компетенции для того, чтобы оценить, насколько резюме похоже на вакансию. А зачем тратить время на то, на что нет компетенции, хотя ChatGPT, может быть, с не меньшим, а может быть, даже с чуть большим качеством это сделает. Да? То есть мы просто получим отсев по ChatGPT, и у нас оптимизация резюме превратится в оптимизацию с помощью ChatGPT. И это, в общем-то, вполне себе понятная история. Я думаю, что мы к этому вполне себе стремительно идем.
Ну, ханжество — это когда мы начинаем обвинять, ругать людей за то, что делают все. Вот, то есть тут вот написано, я все понимаю занят, но предлагать кандидату самому заниматься этим идиотизмом со скриптами и тегами, это просто за гранью добра и зла, как по мне. А в большинстве руководств сейчас по устройству на работу именно это написано. Киньте ваше резюме, киньте в вакансию и добейтесь того, чтобы она ему соответствовала с помощью ГПТ. То есть это я не к тому, что я защищаю кого-то из, принимаю чью-то из сторон. Просто да, мир так устроен, что, собственно, его оппонент и говорит, что я там могу твое резюме прочитать, но все равно дальше, на следующем этапе, оно попадет туда. Ну, вот поскольку резюме читают LLM-ки, то пусть в резюме
да.
и пишут.
То есть, ну, мы просто, я считаю, что мы уже в этом, вот в этой точке пространства времени, и дальше будем двигаться только в эту сторону. То есть не верю, что будет откат.
На самом деле, опять же, если вспомнить то, что мир-то меняется весь целиком, на многие специальности резюме никого не интересует, да? То есть интересует то, что человек делал, кто его знал и так далее и тому подобное. Правильно? Резюме – это просто такая обязательная букетик на стол HR. Вот. И есть другой же подход к найму сотрудников. Если у вас есть бюджет, есть задачи, есть силы и специалисты, то вы можете брать совершенную зелень и учить ее у себя, и вы тогда будете про них все совершенно знать. И когда вам нужно будет назначить кого-нибудь, скажем, Golan тимлидом, да, то вы просто будете знать, кто это умеет, кто может. И мне кажется, что сейчас большие конторы
двигаются. Я вот тут, знаешь, не соглашусь. То, что они, может быть, и хотели бы так двигаться, но в нашем динамическом мире, к сожалению, у меня ощущение, что вот это огромный провал. У нас нет институциализированного обучения для людей. Да? То есть все ищут готовых, и никто вообще, в принципе, ну, может быть, ладно, там, большие западные, большие восточные корпорации, я имею в виду китайские, готовы на такое, но в России, по-моему, такого просто нет. У меня такое ощущение.
Слушай, контора, в которой ты работаешь, у них прекрасная совершенно школа аналитиков, а вообще великолепная, одна из лучших, наверное, в мире. Из тех, что я знаю, золотая корона и так далее. То есть, ну, много
ну, прекрасно.
Кто
знаешь, я рад, что ты такую контору похвалил и за корону очень рад, правда. Большие молодцы. Ну, видимо, до меня просто не долетает. Я не могу сказать. Всякое бывает. В Турции невесте на свадьбу подарили четырехканальный комплект партии DDR5. Ну, царский подарок. Все, я думаю, все согласятся. То есть без дураков, вот тут же со всем уважением, что называется, потому что что там, какой-то дурацкий автомобиль, тут же память подарили. Это же подорожает еще в два раза в течение полугода, поэтому, по-моему, тут вложение в будущее просто очевидно. Поэтому вот как-то так уже сейчас дарят. Ну, там на самом деле не только память, там еще 50-90 подарили, что, которые тоже стоят, как чугунный мост, и еще какие-то другие железки для компа. То есть много, много всего достаточно дорогого, и что еще дальше подорожает. Поэтому, на мой взгляд, очень хороший подарок. То есть, да простят меня девушки, но до 8 марта еще можно, поэтому пусть ругаются в комментариях. Цветы не очень хороший подарок, они очень быстро портятся. А память только дорожает. Вот память подарить, это же прекрасно.
Слушай, ну у меня средний сын женится в мае, я задумался.
Если ты сейчас купишь, тому времени оно еще подорожает. Не является инвестиционной рекомендацией, если что. Вот. Ну, я думаю, что на этой позитивной ноте будем заканчивать. Всем спасибо. Еще раз с наступающим праздником. Все еще можно, кстати, присоединиться к моему курсу, если кто-то еще не успел, но хотел. Вот, наверное, у меня все. Спасибо. Пока-пока.
Всем удачи.